Возлюбленные о Христе, братья и сестры, по благословению Высокопреосвященнейшего Виктора, митрополита Тверского и Кашинского, в эфире православная передача «Спаси и сохрани». У микрофона настоятель Тверского храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Виктор Савин и корреспондент Кира Антонова.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня в программе «Покровские вечера».
Перед нами сложная задача – за 40 минут рассказать о музыкально-литературном вечере, который длился в Тверском дворце культуры «Пролетарка» несколько часов. Упомянуть хочется о многом.
В этом году вечер-концерт из цикла «Покровские вечера» посвящался памяти святой блаженной Ксении Петербургской.
Первая святая города Санкт-Петербурга, вдумайтесь, да, блаженная, не святитель, не преподобный, не воин, не князь, а Христа ради юродивы. Первая святая Санкт-Петербурга.
Священник Роман Манилов, инициатор, организатор и ведущий «Покровских вечеров», стремился ввести зрителей в эпоху, в которую жила блаженная Ксения, в мир ее современников, поразмышлять на темы, о которых, может быть, мы прежде не задумывались.
Ксения Петербургская, в какой храм она ходила? Вот кто-то может, почитающий ее имя, сказать, в каком храме она причащалась, венчалась, исповедовалась, в каком храме отпевали Ксению Петербургскую? Она посещала первый гражданский храм в Санкт-Петербурге. Петр I, основав город на Неве, на Заячьем острове, построил крепость. Там основал собор Петра и Павла, который сейчас жемчужина культурного наследия Санкт-Петербурга. Но он тогда был деревянный. Прошло несколько лет, и Петр I перенес этот деревянный собор на Петроградскую сторону и переименовал его в честь другого имени. Он стал называться в честь апостола Матфея. Почему Петр I назвал храм в честь апостола Матфея? Он выиграл битву у Нарвы со шведами и именно в день апостола Матфея. Петр I молился этому святому о победе, победа совершилась, и он дал себе обет построить в честь него храм. А рядом с храмом апостола Матфея построили храм в честь покрова Божией Матери. Он был зимним. И получается, что летом Ксения Петербургская ходила в храм апостола Матфея, была такая традиция. А считалось все это один храм, храм апостола Матфея, но к нему был приписан Покровский храм. А зимой Ксения Петербургская, как и все остальные прихожане, молились в Покровском храме. Трудно сказать, когда Ксения Петербургская умерла, где ее отпевали? Либо в Покровском храме, либо в храме апостола Матфея. Мы не знаем время года, когда она скончалась. Если бы это было известно, можно было точно сказать, в каком храме ее отпевали.
Неожиданно для большинства участников вечера прозвучал и вопрос, а был ли духовник у святой блаженной Ксении? И если был, то кто?
Дело в том, что подвиг юродства, он имеет некоторые особенные черты. Все преподобные отцы, все богословы говорят, что подвиг юродства из всех подвигов самый трудный, самый тяжелый, самый высокий. Выше святительства, выше мученичества, выше преподобничества. И, конечно, вступить на такой подвиг можно только при определенном знамении от самого Бога и при духовной поддержке, духовном благословении. У Ксении Петербургской был духовник, который и помогал, поддерживал и благословлял ее на этот подвиг. Кем бы мог быть этот человек? Он должен быть очень необыкновенным человеком. Такой человек в Петербурге был тогда только один – преподобный Федор, который потом станет преподобным Федором Санаксарским. Это один из основателей старчества в России, еще до Оптиной Пустыни, до Паисия Величковского. Он основал первую общину в Александро-Невской лавре, которая руководствовалась духовным советом старца. Причем он был простым монахом. История его была очень удивительная. Она очень похожа на историю мужа Ксении Петербургской. Он был гвардейцем из Преображенского полка. Происходил он из очень знатной фамилии Ушаковых. Все вы знаете знаменитого адмирала Федора Ушакова. Это его родной дядя, тоже Федор, преподобный Федор Сенакхсарский. Однажды в Петербурге на веселой вечеринке, где обычно веселились преображенцы, вдруг один из его товарищей замертво упал и мгновенно скончался. Это так потрясло молодого преображенца, гвардейца, что он задумался о вечной жизни. Он как бы применил это к себе. Так и я могу внезапно уйти из этой жизни, а как я живу? Веселые попойки, разгулья, никакого мнения о высшей жизни, о духовной жизни, о спасении. Он оставил свою службу, ушел в леса, потом вернулся в Санкт-Петербург, и уже императрица Елизавета поселила его в Александро-Невскую лавру. К нему стали приходить толпы народа, потому что это был единственный духовник на весь Санкт-Петербург. Это по времени совпало с временем смерти мужа Ксении Петербургской, Андрея Федоровича. Ну, кто читал житие Ксении, знает, что муж Ксении Петербургской, придворный, певчий, имевший высокий чин полковника, тоже внезапно скончался. Хотя есть другие версии жития преподобной Ксении. Они говорят о том, что да, он внезапно скончался, но он скончался с покаянием и причастившись. Но общая традиция такая, что муж у Ксении внезапно умирает, и она, скорбя о том, что он не причастился, умер неисповеданным, взяла такой подвиг жизни до конца своих дней, отречься от всего и молиться за своего супруга, чтобы Господь за ее труды на благо мужа помиловал неисповедавшегося, имевшего, может быть, какие-то грехи, любимого супруга. Такой был подвиг у Ксении Петербургской. И некоторые даже говорят, не на том ли самом обеде присутствовал Федор Ушаков, когда скончался молодой офицер? Не муж ли Ксении там скончался? Ну, как нам гадать, это трудно сказать. Многие известные биографы, кто занимается Ксенией Петербургской, думают, что духовником был Федор Сенакхсарский.
Наш архипастырь, высокопреосвященнейший Виктор, митрополит Тверской и Кашинский, отметил, что ежегодные Покровские вечера – значимое событие в духовной и культурной жизни Твери. Но тема этого года особенно ему по сердцу.
Хорошая созрела тема, которую озвучил мне отец Роман. Великие подвижницы, молительницы, печальницы, предстательницы пред престолом Божиим, святой блаженной Матери нашей Ксении. И вот сейчас, стоя перед вами, я вспоминаю свои студенческие годы. Годы обучения в стенах Ленинградской духовной семинарии и академии. Это был особый период времени, сложный, трудный, потому что шла борьба против православной церкви. Но каждый из нас студентов ставил для себя особое счастье побывать на Смоленском кладбище, где часовня почивала святая блаженная Ксения Петербургская. Туда не разрешалось и близко приступать к этой часовне. Но мы, студенты, проявляли такое, знаете, бесстрашие, если так можно сказать. И особенно в дни экзамена. Каждый из учащихся духовных школ города тогда Ленинграда приходил на Смоленское кладбище и обращал свою просьбу Ксении Петербургской, чтобы благополучно и удачно сдать экзамен. Слава Богу, что наступили другие времена, и теперь Русская Православная Церковь имеет возможность свидетельствовать в необходимости возрождения духовности в нашей жизни.
На нашей памяти в Твери, в микрорайоне «Юность», воздвигнут храм в честь угодницы Христовой Ксении. Рядом с церковью памятник святой, единственный пока в России. Бронзовое изображение блаженной Ксении появилось в Твери не случайно, подчеркнул священник Роман Манилов. Ведь петербургский скульптор Борис Сергеев создавал его для северной столицы, предполагал установить на одной из улиц Петербурга, словно, как это было в реальности, идет святая навстречу людям. Но власти города идею не поддержали. Воятель выбрал другое место, на Смоленском кладбище. Но и это его предложение не было одобрено. И тут Борис Сергеев узнает: в Твери построен храм в честь блаженной Ксении. И памятник святой, принявший на свои плечи тяжкий крест юродства, оказался в Твери.
Молись мне, святая мать Ксения, грехи так тяжкие не дают дышать, ты для меня надежда на спасение, ты для меня как любящая мать, ты для меня надежда на спасение, ты для меня как любящая мать.
Эту песню исполнил на Покровском вечере протоиерей Александр Старостенко. На Украине, в городе Сумы, батюшка построил церковь в честь святой блаженной Ксении. Но как же сложно приходится ныне прихожанам этого храма. Помолитесь о них, братья и сестры, попросил православных ведущий концерта отец Роман Манилов. Напомню, Покровские вечера – это музыкально-литературные встречи. Традиционно участвуют в них актеры. В прошлом году Тарас Кузьмин, артист Тверского академического театра драмы, читал отрывок из севастопольских рассказов Льва Толстого. Теперь вышел к публике с рассказом нашего земляка, уроженца Калязинского уезда Василия Никифорова Волгина, «Юродивый».
Да, оскудел род, оскудел. Вьюгой прошумела знатная фамилия, вот шистина сказано. Богатство, вешняя вода, пришла и ушла. Остался лишь мается на земле за грехи родительские Глебушка скорбноглавый. Глебушка питается Христовым именем, стужу ночует с нищими в ночлежке, а летом на церковной колокольне, в поле, в городском саду, а раз видели его поутру, свернувшимся калачиком около могилы отца. Глебушке за 30 лет. Лицо ветреное, широконосое, брови сросшиеся, рот разинут, голова нестриженная, щеки и подбородок в золотистой поросли. Ходит по улице, руки по швам, часто останавливается и к чему-то прислушивается, склонив голову налево. Тихо про себя улыбнется, пригрозит кому-то пальцем и опять пойдет солдатским шагом, отдавая честь встречным городовым и солдатам. Зиму и лето всегда в кафтанчике синего поблекшего сукна, опоясанной веревкой, на голове подаренный кем-то в насмешку высокий, дырявый, измятый, нелепый цилиндр. Любит провожать покойников на кладбище и плачет по ним навзрыд, кто бы они ни были, знакомые или чужие. Ближе сошлись мы с ним в церковной ограде. Он сидел на земле и затаенно следил, как по травинке поднимается муравей. Увидал меня, высунул язык и заржал. Гамзуля, ты чего дразнишься? Я не дразнюсь, я с тобой здоровкаюсь. Глебушка встал на четвереньки, подбежал ко мне и закричал к извозчику. Я лошадь, садись на меня, дюжи прокачу. Мне это понравилось, я сел к нему на спину, и он катал меня, как настоящая лошадь, фыркал, легался, даже ел траву, наклоняясь к ней широким слюнявым ртом. Утомившись от игры, сели с ним на траву, в затишь широкой липы, и я спросил его: «Скажи-ка мне, Глебушка, а правда это, что дедушка твой дочурку свою ногами затоптал?» «Правда», ответил он с какой-то лихостью. «По животу топтал, а потом в подвал бросил. Ее там крысы грызли. Она там ребеночка выкинула, мертвенького». «Сволочь твой, дедушка!» Неожиданно сорвалось у меня озлобленное слово. Теперь поди черти на его пузе пляшут. Глебушка задумался, а потом сказал с расстановкой, охватив руками ноги. Навряд ли они его часто мучили. Я за него Господа молю. Всю ночь молю до самой зари. На меня тятенька заклятие наложил. Молись, говорит, за род наш. Ты, говорит, блаженный, в обнимку с Христом ходишь. Это я блаженный. Меня Христос обнимает, как своего сродственника. Помолчал, смотрелся в меня и добавил. Ты и все, которые кругом ничего про меня не знают. Они только дурость мою знают. А вот что со мной? Ангелы по ночам беседуют. И хлеб-соль мы вместе разделяем. Про то они не ведают. Он подполз ко мне ближе и, по-святому улыбаясь тонким-тонким шепотом, засветившимися вдруг глазами, не похожими на его всегдашние, юродивые, забормотал, словно в тихом, прозрачном полусне. Приходят они тихие-притихие, белые, как церковь наша, и блесткие, как батюшкина пасхальная риза. Придут, сядут со мной рядом, хлебушка положат. Они к тебе в ночлежку приходят? Не. Туда они не ходят, там греха много, а приходят, когда я в поле ночую. С первинки мне страшно было созерцать их, а потом ничего, привык. Они простые, все тихие, душевные. До самой зари мы сидим под кусточками, хлеб наш насущный вкушаем и беседуем.
Жизнь мирскую блаженная Ксения Григорьевна Петрова, отвергла по успении своего мужа, Андрея Федоровича Петрова. Трудно поверить, но деятельность придворной капеллы, в которой был певчим супруг святой, не прекратилась до сего дня. Этот коллектив называется сейчас Государственная академическая певческая капелла Санкт-Петербурга имени Глинки. Из города на Неве в Тверь приехал солист капеллы, заслуженный артист России Владимир Миллер, обладатель редчайшего, самого низкого певческого голоса, баса профунда. В репертуаре Владимира Миллера духовная музыка и полковые песни русской армии, русская и зарубежная классика, романсы, народные песни. Владимир Миллер выступает с сольными программами во многих странах мира, работает с выдающимися дирижерами современности. О нем сняты телевизионные фильмы, записаны более 100 компакт-дисков, большинство с хорами Валаамского и Оптинского монастырей. И вот этот знаменитый голос, голос невероятной глубины и мощи, зазвучал на сцене Тверского дворца культуры «Пролетарка». Утешение. Музыка Глинки, стихи Жуковского.
Oh.
Когда аплодисменты стали переходить в овации, Владимир Миллер еще раз вышел на сцену. Находясь под впечатлением того, что говорилось на вечере, певец упомянул: неделю назад ему сделали операцию.
Некоторые доктора сказали, не надо ли подумать о смене рода деятельности, потому что вот пение может со стороны показаться, что это спокойная деятельность. На самом деле внутри все... Ну, очень много сил уходит на это, конечно, и в первую очередь эмоциональных, душевных сил. Конечно, это было таким сильным потрясением. Говорят, может быть, вы займетесь преподавательской деятельностью, тогда вам не надо будет себя сжигать на сцене. А у меня как раз так уж сложилось, что позавчера в Ярославле был очень важный концерт, сольный концерт, можно сказать, а вчера в Москве, в Доме музыки московском, отменить их было невозможно никак. И сегодня вот Тверь, 3 дня подряд. И просто к чему я это говорю? Какие бы сложности в жизни вашей не возникали, не нужно сдаваться никогда. Надо пытаться все же победить эти обстоятельства И в первую очередь, конечно, при помощи молитвы. Потому что я знаю, что вот обо мне, когда делалась эта операция на глазу, это очень было серьезно. Молилась, я не знаю, ну, начиная от Якутии и кончая Валаамским монастырем. Очень много людей. За что сердечное всем спасибо. И вам желаю здоровья, здравия душевного, телесного. И чтобы вот эти замечательные ваши покровские вечера здесь продолжались из года в год. Отец Роман, спаси Господи вас.
Спасибо.
В акафисте блаженной Ксении Петербургской есть такие строки. «Радуйся всем прибегающим к тебе благое утешение. Радуйся, врач безместный и милосердный людям бывшая». Народная артистка России Алина Покровская, исполнительница главной женской роли в известном фильме «Офицеры», прочитала рассказ «Чудо святой Ксении Петербургской». Речь идет о трехлетней девочке Олечке, которая тяжело заболела, и родители уже потеряли веру в ее выздоровление.
Утром явилось их четверо. Все они начали со всех сторон осматривать и выслушивать больную, которая все время или жалобно стонала, или так громко и больно кричала, что разрывала всем нам сердце. С ужасом ждали мы приговора. И действительно, что может быть ужаснее того, что мы услыхали? Доктора нашли, что у Олечки нарыв сзади барабанной перепонки, и что нужно дать этому нарыву время окончательно созреть, затем просверлить барабанную перепонку и выпустить гной нарыва. Если эта операция сойдет благополучно, девочка останется жива, лишь будет глуха. Если же не сделать сверление, то от нарыва непременно произойдет заражение крови, и девочка должна умереть. Можете себе представить, что мы передумали и перечувствовали в то время? Целых 3 дня продолжалась эта пытка. Никто из нас не радовался, не раздевался, никто не думал прилечь. Все мы молча на цыпочках ходили и сидели около комнаты, мечущиеся страдальцы. Господи, неужели нет средства избавиться от столь невыносимых страданий? Мы готовы были впасть в совершенное отчаяние. Но тут-то милосердный Господь и явил всем великую свою милость. Сидим мы все трое, сын, невестка, я в комнате рядом с больной, все прислушиваемся к стонам умирающих. Тут входит няня Агафья Никитишна и говорит: «Батюшка, барин, позвольте мне съездить на Смоленское кладбище к блаженной Ксении. Я слышала, что ее молитва многим помогает в горе». «Голубушка, няня, — отвечает сын, — поезжай куда хочешь, только помоги ты нам!» Вышла няня, а мы все сидим. Сколько времени просидели мы так, я уже и не знаю, только замечаем, что стоны больной становятся как будто тише и тише, наконец и совсем прекратились. Скончалась бедняжка. Мелькнуло в нашем сознании. Все мы трое ворвались в комнату Олечки, смотрим. У кровати больной стоит няня и сиделка. Больная лежит на правом бочку и тихо, спокойно спит. Слава Богу! Тихонько шепчет нам няня: «Я съездила на Смоленское кладбище к блаженной Ксении, помолилась там, привезла с ее могилки песочку, да маслица из лампадки. Теперь Олечке станет легче».
И действительно, девочка поправилась по молитвам святой блаженной Ксении и по вере старой няне. В антракте и после концерта людская река потекла к сцене, где был установлен образ святой. Икону привез из северной столицы верный друг покровских вечеров, настоятель петербургского храма во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, протоиерей Геннадий Беловолов.
Сегодня много сказано о Ксении, столько открытий и для петербуржцев в том числе. Я хочу рассказать о 2 чудесах Ксении, которые связаны вот с нашим храмом, можно сказать, даже со мной лично. Вы знаете, Ксения ведь с нищету Христову возлюбивши отказалась и от дома, и от имения, и от наследия, все раздала и даже не принимала пожертвования крупными ассигнациями, купюрами. Может быть, некоторые купцы были не прочь замолить какой-то грешок и совали ей в руку, но Ксения отвергала и говорила, что может принять только царя на коне. Так она называла монетки того времени, на которых Георгий Победоносец почему-то был изображен с царской короной, написано как царь на коне. И вот только такие монетки Ксения, они небольшого достоинства, там копейка, 5 копеек были, и принимала. Более того, этими же монетками Ксения могла помочь, предсказать, благословить. И известно несколько случаев, когда эти монетки становились благодатной помощью. Однажды она встретила молодого человека, который вышел из своего дома, спешил, возможно, на службу, в департамент. Она остановила его, взяла его руку и вдруг на ладонь ему положила пятак с царем на коне и сказала: «Держи, иди домой, потухнет». Может быть, он и сомневался какое-то время, пойти ли на службу или же вернуться домой, но решил, что нужно послушать Ксению. И, подойдя к дому, увидел, что из него пошел дымок. Слава Богу, он успел потушить. А если бы не послушался Ксении, случилась бы большая беда. Пятачком Ксения вот так прикровенно предсказала, что ему нужно было делать. У нас в Петербурге нет памятника Ксении. Тверь, конечно, здесь впереди планеты всей. Но у нас, наверное, нет храма, где бы не было иконы. Ксения, это как-то считается признаком хорошего тона. Все в храм входя спрашивают, где у вас тут Ксения. И когда нам вернули храмы на Богослово-Илюшинское подворье, признаюсь, одна из первых мыслей после написания иконы Иоанна Кронштадтского, связанного с нашим храмом, была мысль о том, что нам нужно написать икону Ксении. Об этом узнала одна благочестивая раба Божия и сказала, что подарит, осуществила это желание, подарила красивую икону, написанную в традиции, с позолотой. Собственно, эта икона перед вами. На другой день пришла одна женщина. Я как раз был у иконы, мы ее только повесили на стену. Так совпало, икону повесили, любовался ею. И говорит: «Батюшка, так хочется вам помочь, у вас столько тут еще дел. Но больших денег у меня нет, и я хочу вам подарить старинную монетку». Она хранилась у нас в семье, петербургская семья, и у мамы, и у бабушки. Я еще не знаю почему, наверное, она очень какая-то дорогая. Я говорю: «Ну зачем мне старые монетки? Ну что я, нумизмат?» Но она мне просто в руку дала эту монетку, так на ладонь. Я невольно стал ее рассматривать, чуть отошел так к свету, к окошку. И смотрю, на этой монете изображен царь на коне. Вот действительно всадник, понятно, Георгий, но в царской короне. Оборачиваю, на другой стороне дата 1782 года. И тут меня осеняет. Так ведь такие-то монетки Ксения только и принимала. Вот такие монетки только и были у нее в руке. Такими монетками-то она и спасала, предсказывала, помогала, тушила. Это же время ее жизни, царь на коне.
И вот эту монетку приклеили к ладошке святой, и получилась икона блаженной Ксении с грошиком. Именно этот образ протоиерей Геннадий Беловолов привез в Тверь, чтобы порадовать участников Покровских вечеров. Нужно сказать еще об одном ошеломляющем открытии, которое сделали в тот вечер тверетяне. Они узнали, что блаженная Ксения Петербургская бывала в Твери. Да возможно ли такое? На каких фактах основывается вывод? Известно, что однажды молитвенница ушла из Петербурга, исчезла на целых 8 лет. Где находилась она это время? Организатор и ведущий Покровских вечеров, священник Роман Манилов убежден, ходила к своему духовнику, преподобному Федору Санаксарскому, который окормлял в Арзамасе женский монастырь. А из Петербурга в центральную часть России вела единственная дорога, и проходила она через Тверь. Так что миновать наш город Ксения никак не могла.
Была одна дорога, по которой пошла Ксения, идя в Арзамас в одну сторону и возвращаясь через несколько лет в Санкт-Петербург. Ксения Петербургская не могла пройти мимо Спасо-Преображенского собора, святыни русской земли, святыни нашего края, в котором почивали мощи тверских князей, тверских архиереев. В том числе там почивала и святая, местно чтимая, преподобная Ксения Тверская, родная мама Михаила Тверского. Удивительная женщина.
День памяти святой блаженной Ксении Петербургской 6 февраля. В этот же день чествуется и преподобная Ксения Тверская.
Дорогие братья и сестры, вы слушали православную передачу «Спаси и сохрани». Над этим выпуском программы работали корреспондент Кира Антонова, звукорежиссер Артем Зайцев и настоятель Тверского храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Виктор Савин. Надеюсь, нам удалось передать атмосферу того удивительного вечера, который прошел в Твери 16 октября. По крайней мере, мы старались. Следующая наша встреча на волнах областного радио предполагается через месяц, 18 ноября, в пятницу, в это же время. Да хранит вас Бог, братья и сестры!